Эксмо детство. Хорошие книги для счастливого детства.
Дмитрий Емец. Сага о школе вождей. За тысячу лет до Тани Гроттер. От автора. Привет, читатель. В юности, даже совсем уже не в юности, я всегда много читал. Часто книгу в 500 страниц я проглатывал за пару дней, и если эта книга не имела продолжения, испытывал разочарование. Чтобы увлечься, мне нужен был огромный мир в 10, 20, а то и 30 томов, со множеством сюжетных линий и героев, к которым я уже привык. Это позволяло не расставаться с любимой вселенной долгие месяцы, а потом к ней не раз возвращаться. Когда я сам стал писать книги, то всегда стремился к тому же. Мои книжные серии связаны между собой как отдельные моря с проложенными между ними судоходными каналами. 14 книг Тани Гроттер на уровне второстепенных героев и локаций связаны со вселенной Мефодия Буслаева. Мефодий и Таня перетекают в серию «Ева и фантастические существа». Сейчас вы держите в руках одну часть парного приквела к Тане Гроттер, действие которого происходит за много столетий до рождения Тани. С этих книг можно начинать знакомство с Таней Гроттер, а можно их читать и после, поскольку сюжетно они автономны и независимы. Дмитрий Емец, 2026 год. Пролог. Книга, которая пишет сама себя. Эпиграф. Каждый человек, осознает ли он это явно или нет, задает Богу вопросы. Зачем я пришел в этот мир? Что должен сделать? И делаю ли я это так, как ты ожидаешь? Если он даже не задает эти вопросы отчетливо, он все равно задает их в той или иной форме. Сомневается, ужасно переживает. Ему регулярно кажется, что все пропало, и он уже завалил свой экзамен. Йозеф Эмец, венгерский философ. Одним из самых мучительных предметов для Тани Гроттер всегда была история магии. Она терпеть ее не могла и, откровенно говоря, считала бессмысленной. Попробую запомни всех, если только величайших магов было с десяток, великих — сотни две, а значительных — около тысячи. О величайших магах нужно было знать все, включая даты рождения и смерти, если последнее имелось, ибо некоторые из них отличались бессмертием. Что касается великих, можно было знать только центральные события их жизни. Ну, к примеру, что в такой-то год маг Пафнутий Аравийский изобрел эликсир вечности, выпил его и аннигилировался, не рассчитав дозировки, с которой позднее разобрались его ученики. Со значительными еще проще. Достаточно было знать эпоху, в которую они трудились. Допустим, в эпоху Возрождения при дворе эрцгерцога Бонифация ушлые ученики мага Корнелиуса занимались изготовлением магического оружия, продавая дуэлянтам удачливые шпаги и случайно изобрели метод ускоренной инкубации драконьих яиц. Одно из яиц драковидлы, раскаленное в углях, потом сразу было брошено в воду. Но это еще полбеды. В какой-то момент, курсе так на третьем, когда Таня более-менее вызубрила магические направления, магические эпохи и могла внятно объяснить, чем маг псевдо-Мавритании недовеликолепно отличается от просто Мавритания великолепного, Медузия Горгонова вежливо выдохнула. «Да, милочка, но вообще-то это все ерунда». «Как ерунда?» — воскликнула Таня. «А что не ерунда?» «Смотри», — сказала Медузия, — «ты представляешь себе магическую историю как цепь разрозненных событий. Псевдо-Мавританий был средней силы боевым магом, узурпировал власть, применив рассекающий меч, но через год поссорился с начальником своих телохранителей Галом Гратланом, и тот скормил его драконом. Просто Мавританий тихо жил в пустыне, лишь однажды вышел оттуда и совершил величайшее чудо. Песчинку превратил в гору. Потом подул на нее, песчинка покатилась и задавила огромное войско зомби, наступавшее на Царьград. Как он это сделал, никто не знает до сих пор. Даже Сардонапал. Превратить песчинку в гору нереально. Магия не творит нового вещества. Если в одном месте появилась гора, значит, где-то исчезла другая. Мавритания же просто сотворил гору из песчинки, после чего пешком ушел в свою пустыню, и больше никто о нем никогда не слышал. Таких историй ты, путаясь в датах, знаешь сотни три, но не понимаешь при этом ни сути магии, ни общей их связи.
— А какая связь? — спросила Таня.
— Ткань истории едина. Магия едина. У всего сущего один источник — магия первотворения. У нее сотни разных форм — танцевальная, вербальная, артефактная, заклинательная, искры плюс заклинания, а не магия, и еще 500 видов. воспринимать их как нечто разное, все равно что утверждать, человеческий волос и человеческая пятка — это никак не связанные явления, между которыми нет ничего общего. Доцент Горгонова легонько тряхнула кольцом. Из кольца точно капля воды выкатилась искра, пробежала по руке Медузии, потом по плечу, по другой руке, после чего вновь втянулась в кольцо. Таня смотрела на это как завороженная. То, что она видела, было невозможным по законам всей известной ей магии. Но как если бы стрелок выстрелил из мушкета, потом бегом догнал свою пулю и вновь поймал ее дулом мушкета, перед этим как-то превратив обратно в порох все пороховые газы.
«Как?»
— выдохнула Таня.
«Ты о чем, милочка?» — удивилась Медузия.
«Как искра попала в кольцо?»
«В какое кольцо? Ты вообще о чем?» «Вот что, Гроттер, ты худо-бедно выучила историю магии за последние лет так 900, а магия — ровесница нашего мира. Так что, милая, иди, зубри дальше. Ну а чтобы мозаика в твоей голове окончательно сложилась, вот тебе тема реферата». «История бешеного полуострова от его возникновения до наших дней».
«Бешеный полуостров — это где?» — спросила Таня. Вопрос возмутил доцента Горгонову. На миг все змеи в ее прическе разом зашипели и встопорщились.
«Выясни это сама», — сказала она. «Вместе с историей бешеного полуострова ты узнаешь о многом, о первомире, о драковидлах, о чудилах, возможно, даже о самой Еве Дидяте, девочке с очень небольшим, но крайне интересным магическим даром, которая сейчас совсем еще ребенок. И да, страдальческие рожицы корчить не надо. Я страдаю куда больше, когда общаюсь с нерадивыми учениками. Кстати, где Гуня Гломов? Он уже третий день безуспешно пытается объяснить мне разницу между волшебной палочкой и волшебной палицей».
«А она есть?» — спросила Таня.
«По сути, нет, ну, кроме размеров. Но Гуня-то пытается объяснить, значит, этого не понимает».
«А как мне выучить историю магии раннего периода?» — поинтересовалась Таня.
«Думай, ищи», — ответила Медузия. «Образование — это не когда тебе усиленно объясняют, а когда ты сам жадно ищешь того, кто тебе хоть что-то объяснит». И Таня отправилась искать. Первым, кого она нашла, был Ванька Валялкин. Он стоял на цыпочках рядом с какой-то щелью в стене и пускал в нее осветительные искры. «Только не засовывай туда мизинец, там сидит камнеед!» — воскликнул он радостно.
«Это который алмазы прогрызает?»
«Ну, в том числе. Я хотел засунуть ему туда алмаз, но как-то не оказалось свободного. Обычно мрамор, гранит и что-нибудь такое. Кстати, камнееды до сих пор не изучены», — отозвался Ванька.
Таня, конечно, спросила, почему, и получила ответ.
«Камнееды живут примерно по 500 тысяч лет, что очень затрудняет их изучение. Ну и самый забавный у них брачный ритуал. Камнеед смотрит на камнеедку примерно 6-7 тысяч лет, прежде чем поймет, достойна она его или нет. К тому времени, пока решение примет сама камнеедка, обычно умирают не только самые терпеливые ученые, но и даже иногда внуки их учеников».
«Не знаешь, кто писал о бешеном полуострове?» — выпросила Таня.
«Я знаю того, кто знает».
«Абдулла?»
«Угу»,
— сказал Ванька и засунул в щель карандаш.
«Прекрасный способ точить карандаши. Грифель он обычно не трогает. Только не говори никому. Я не хочу, чтобы тут выстраивались очереди».
Таня отправилась в библиотеку к Джину Абдуле.
Джин Абдулла сизой струйкой дыма обвивался вокруг каталога библиотечных карточек. Его бородавки, как утята за уткой, плыли вслед за бугристым носом, который в данный момент находился у Джина на затылке. Заметив Таню, Абдулла подсобрался в кучку. Во всяком случае, нос вернулся на свое место, где-то пониже лукаво мигающих глазок.
«Твое сердцебиение учащено. Ты хочешь в чем-нибудь сознаться?» — спросил Абдулла с надеждой. «Помяла какую-то книгу? Случайно заложила страницу кусочком сыра или колбасы? Просрочила сдачу книги больше, чем на 40 секунд? Не уделила какой-то книге должного читательского внимания? Открой мне душу, сокровище мое!»
«И вы меня простите?» — поинтересовалась Таня лукаво.
— «Конечно!» — заверил ее Абдулла. — «Я прощу тебя как джин, как гений, как величайший гуманист, наконец, как друг твоих родителей, но, увы, не как библиотекарь. Как библиотекарь я наложу на тебя отличное стихотворное проклятие. Быть хранителем магических книг — сложная работа. Они, как ты догадываешься, не печатаются огромными тиражами, а многие так вовсе существуют в единственном экземпляре. Сардонапал же с Медузией никак не могут успокоиться, и что ни год доставляют в школу толпы новых неучей, которые сразу начинают тянуть загребущие ручки к моим книжкам.
— У меня все сдано, — сказала Таня. Абдулла посмотрел ей в глаза, а потом все-таки перепроверил полученный результат в формуляре.
— Какое разочарование! Ну и чем еще могу быть бесполезен? — спросил он.
— Бешеный полуостров. Медузия задала мне написать реферат. «Дайте мне какую-нибудь книжонку по Первомиру и Бешеному полуострову», — ответила Таня.
Рот, блуждавший у Джина Абдулы где-то в районе лба, перестал улыбаться.
«Тебе что-то известно про Бешеный полуостров?»
«Нет».
«Какая жалость! В открытом доступе ничего нет. Если Медузии что-то надо, пусть приходит сама».
За спиной у Тани неистово захлопали ящики каталога. Таня повернулась, забыв, что этими ящиками управляет лично библиотечный джин. В следующий миг неведомая и невидимая сила подхватила ее и выставила в коридор.